Добрый вечер, Николай Викторович. Я видел, как вот в Казани реакция людей на введение QR-кодов с 22 ноября. То есть там одному контролеру нос разбили, кому-то из баллончика пшикнули. Думаю, если в Москве бы такое было, ну, было бы примерно так же. Как вот это вот соотносится со статьей Конституции «Свобода передвижения»? Человек.
На мой взгляд, это никак не соотносится со статьей Конституции о свободе передвижения, потому что в Конституции не написано, вы можете передвигаться, запятая, но если у вас есть что-то. Вот свобода передвижения – это вы должны купить билет. А что вы должны еще какие-то иметь документы? Ну вот я на поезде езду в Санкт-Петербург, у меня есть паспорт. Но, знаете, количество этих ограничений, оно должно быть разумно. Мы предлагаем вместо таких ограничений массовое постоянное тестирование. Ведь, еще раз, давайте не потеряем смысл. В чем смысл борьбы с какой-то заразой? Вирусоносителей вовремя находить, изолировать и таким образом прекратить распространение вот этой инфекции. Вот так борется. Нужно прерывать цепочки по распространению. Да? Поэтому Тестирование. Кстати, это тестирование постоянное, введенное в правило, в Москве оно началось, оно приводит сразу к статистическому росту найденных случаев. Да? У вас начинается резкий рост заболевания. Но нужно понимать, что он происходит не потому, что люди стали больше болеть, а потому, что их стали больше проверять. Это тоже очень важный момент. Но дальше пойдет снижение, потому что вот разорваны эти цепочки. Ну как это выглядит на вокзале? Если уж хочется усложнить жизнь пассажирам. Проверили, экспресс-тест. Если у человека нашли вирус, то, соответственно, он должен быть изолирован. Но тут же возникает вопрос. А если это пассажир, который не живет в Москве, а едет в родной город? Вы его изолировать куда будете? В больницу. А если у него был еще билет на самолет, который вез его во Владивосток? Вы его на самолет не посадили, а кто ему купит новый билет? Никто. Ну, то есть возникает много вопросов, ответы на которых нет ни у кого. Потому что посмотрите, когда начали проталкивать эту идею QR-кодов, сразу вспомнили, что, оказывается, есть переболевшие, которые должны получить QR-код или что-то надо с ними делать. Есть еще категории, пожалуйста, я об этом говорил, военнослужащие. Они вакцинированы были в воинских частях, большей частью. И информация не поступает в вот эту систему госуслуги. Что делать? Говорят, им дадут какие-то справки. Подождите, так значит, еще какие-то будут другие документы? Значит, то есть начинается какое-то уже решение проблем, которых создавать не надо. Поэтому я озвучу свою позицию и «Справедливая Россия за правду». Мы против введения QR-кодов в общественном транспорте и в общественных местах. Это не имеет, на мой взгляд, никакого отношения к борьбе с инфекцией. Никакого. Достаточно сказать, что вот опять же Роспотребнадзор нам рассказал, что вакцинированные люди могут быть вирусоносителями. Могут, да, нам могут. Говорят, так зачем тогда это? Вот экспресс-тестирование в этом смысле универсально, потому что неважно, вакцинирован человек, не вакцинирован, проверили, является он вирусоносителем, значит, ну все, он отправляется домой и не будет заражать. Ну вот как-то так я вижу эту ситуацию. Пожалуйста.
Добрый вечер. Если можно, я чуть-чуть отойду от темы QR-кодов.
Я буду вам крайне признателен. Давайте обратно в Хаммурапи вернемся.
Нет, чуть-чуть ближе. Николай Викторович, просто вот хочется узнать мнение ваше, как политолога, писателя. Почему последние, ну скажем так, лет 10 точно, а то и больше даже, лидеры западного мира как-то больше на... Мне вот лично близки к цирку, если брать, скажем так. Я никого не хочу обижать, но их внешний вид, их выступления, сравнивая с лидерами тех же самых государств 40-летней давности, ну, в частности, Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер, да, мы не видим сейчас таких сильных, ярких личностей, как вот были вот раньше. Вот. И это не только в одном.
месте. Хороший вопрос вы задаете. Но
это массово.
Да, здесь, там, присаживайте, пожалуйста, спасибо. Ответ. Я бы начал, знаете, каким образом? Есть определенная деградация политических элит Запада. Она наблюдается, да, причем она иногда наблюдается даже, что называется, физиономически. Да? Вот прям какие-то появляются такие политики с признаками, ну, движения, скажем, не в ту сторону. Это первое. Второе. Когда вы говорите о внешнем виде, ну вот справедливости ради, кто из западных политиков сегодня странно выглядит? Ну, один только премьер-министр Великобритании. Мне кажется, что ему кто-то когда-то объяснил, что для того, чтобы выделиться в его партии, у него должна быть такая прическа, ну вот такая, которая незабываемая. Понимаете? Незабываемая. Он это применил, и это действует. Он далеко не дурак. Кстати, при том, что вид у него вот такой, и он там что-то про свинку Пеппи рассказывал, это же, мне кажется, просто какой-то единичный эпизод. Но больше странно выглядящих, ну а кто еще странно выглядит? Ну, американский президент, да он прям как с англосаксонской пачки рекламы чего-то, да, улыбка фарфоровая, такой, ну нет, выглядит нормально. Другое дело, что он... Может быть, сейчас не в лучшей физической форме уже, но это другое. Кто еще не так? Ангела Меркель? Да нет, ну, абсолютно как бы нормальный политик. Ну, вот кто еще? Эрдоган? Пожалуйста. Ну кто? Макрон? Нет. Вырождение идет больше не во внешнем виде. Оно идет в смыслах, которые они говорят, как они говорят. И когда они то ли случайно, то ли специально не могут причину со следствием связать. Вот в чем деградировала дипломатия и политика как ремесло, если хотите. Вот это, да, действительно есть. Но а величие каких-то общественных государственных деятелей, оно познается через некоторое время. То есть редко бывают такие фигуры, ну не знаю, как Сталин, когда люди, живущие в его эпоху, понимают, что это глыба, которая, ну вот прям останется и будет в веках. Нет. Когда Черчилль был, никто его великим Черчиллем не считал. Это потом он стал великим. Он, извините, выборы проиграл в 45-м году. То есть войну выиграл, а выборы проиграл. Так значит, если мы считаем, что в Великобритании проходят выборы, значит, британские как-то граждане оценивали его не сильно очень. А кто был после него? Вот кто-нибудь может назвать фамилию?
Эдли.
Вот. Видите, молодец вы. Помните. А если в Великобритании спросите, боюсь, уже никто и не скажет. Потому что эта эпоха стала в британской политике эпохой Черчилля. А после него кто-то там был. И фамилию этого кто-то, кого-то помнят историки и узкий круг. А между прочим, этот Тэтли приезжал на Потсдамскую конференцию. То есть там произошла смена играющего состава. Черчилль уехал, выборы прошли, а все в рамках одной конференции. И уже все. Вернулся туда Этли. Поэтому последнее, что я хотел сказать в ответе на ваш вопрос. Сегодняшнее наше телевидение и пропаганда в хорошем смысле подсвечивает негативные моменты у западных политиков. А раньше она этого не подсвечивала. И поэтому вы обращаете на это внимание. Вам бы... Вот сейчас вам скажут. Пожилой американский президент забыл свои слова в какой-то речи. Развернулся, не услышал журналистов и ушел. А в 95-м году вам бы показали, американский президент сегодня выступил. А слова, что он не забыл слова своей речи, они бы не сказали. Ну и откуда вы знаете, забыл он, если вам это не рассказывают? В 95-м году, да и интернета по сути не было, альтернативную информацию откуда вы получили, как выглядит, что говорит президент США, немецкий канцлер или еще кто-то? Только из телевизора. Поэтому опять, формирование вашего мнения, оно происходит в том числе и так. Сейчас наша пропаганда подчеркивает негативные черты их. Я не скажу, что это плохо. Это главное делать так, чтобы это не искажало всю картину. Понимаете, когда мне, например, я встречаю мою маму, она смотрит телевидение, да, мы начинаем с ней обсуждать, и мама мне говорит, что там в какой-нибудь западной стране закончились продукты, потому что в какой-то программе это сказали. Я маме объясняю, что там есть сложности, но дело так не обстоит. Да? Мы должны все-таки адекватно смотреть на то, что происходит в других странах, потому что иначе вот это вот искажение информации, оно ведь доберется до верха. И там могут подумать, что там уже, знаете, голодают уже все, и боеспособность потеряли, и боевого духа нет, и армии, и вообще ничего нет. То есть создадим сами себе искаженную картину. А это всегда чревато какими-то опасностями. Пожалуйста.
Николай Викторович, вот в самом начале вы сказали, что самое главное, по вашему мнению, чтобы внутри государства было согласие. Как вот вы лично считаете, что для этого нужно делать, то есть какие инструменты вот реализации этого вы видите, с тем учетом, что на сегодняшний день, на 21 век, верх цифровых технологий, да, интернета, когда информация мгновенно распространяется, и с каждого утюга там льется куча информации, в том числе и дезинформация. Вот. И как вот это все сделать, ну, как вы считаете, и что лично вы и ваша партия будете для этого делать?
Ну, тут слово... Я бы вот по-другому подошел бы к этому вопросу. Смотрите, мы все живем в информационном потоке. Почему мы верим одному человеку, не верим другому? Потому что люди живут в разных мирах. У каждого свои факты. Но всегда нужно декларировать открытость и делать так, чтобы те факты, которые ты излагаешь, с реальностью не противоречили. Чтобы была эта самая логика, чтобы человек понимал, почему сделано то и то. Вот наш народ совершенно спокойно отнесся к санкциям. Помните, либералы кричали про продукты, которые уничтожают? Что-то уже давно перестали. А что, перестали уничтожать продукты? Ну, наверное, перестали пытаться их провести, но тоже, наверное, кто-то пытается, эти продукты уничтожают. Только криков что-то не слышно. Потому что попытались вызвать эмоциональную волну у народа, но народ сказал, нет, мы готовы терпеть. Да, вот не будет у нас таких-то товаров, что-то чуть-чуть подорожает, потому что вот мы воссоединились с Крымом. Хорошо, не вопрос. Но когда мы говорим о том, что необходимо улучшать жизнь людей, о том, что надо индексировать пенсию, когда приняты поправки об индексации пенсии, а министр Суланов выходит и говорит, а давайте продлим мораторий, чтобы не было индексации ни работающим пенсионерам, ни военным. Ну, вопрос, а почему? Ну, здесь было бы, потому что нет денег. Логика есть, да? Ну, как бы вроде и надо, но денег нет. Так деньги-то есть. Профицит будет 2 триллиона. То есть давайте сэкономим 130 миллиардов рублей, хотя есть 2 триллиона. Я не понимаю, а почему? Ответа нет. Ну, потому что. Ну, вот тогда вот любой человек говорит, да подождите, вы что, не хотите, чтобы пенсионеры хорошо жили? Нет, мы хотим. У вас что, денег нет? Есть. Есть. Так давайте индексировать. Нет. Вот это и вызывает в разных сферах, когда нет вот этой логики. Должна быть логика, открытость и ощущение общества как семьи. Понимаете, вот общество, семья, страна заработали лишних 2 триллиона рублей из-за того, что идиоты в Евросоюзе сами заключили такие договоры и сами подтолкнули своих спекулянтов к вздуванию цен на предметы нашего экспорта. Ну хорошо, спасибо и спекулянтам, и идиотам. У нас есть 2 лишних триллиона. Так давайте мы сделаем то, что мы считаем справедливым. Нет, говорят. Давайте увеличим МРОТ на 1000 рублей. Это не те деньги. Это не триллионы рублей. Это хорошо и правильно, но можно больше. Нам говорят, вы знаете... Нужно, чтобы кубышка была. Да никто не спорит. Вопрос размера кубышки. Сейчас Государственная Дума протащила голосами правящей партии увеличение процента фонда национального благосостояния с 8% до 10%. Это несколько триллионов рублей дополнительно. То есть мы, знаете, как шутил Задорнов, мы столько накопили на черный день, что не с нетерпением ждем, когда он скорее наступит, так сказать. Или, я бы сказал по-другому, мы так много копим на черный день, что тем самым его провоцируем. Потому что в экономике не хватает денег. Логики в этом нет. Финансовый блок правительства не может объяснить. А вот если вы добавляете туда составляющую, что надо купить еще американских облигаций на 2 триллиона рублей, всяких разных, не обязательно государственных, Ну, да, все понятно. Вот разрушение логики в сегодняшних действиях приводит к дефициту доверия. А доверие между властью и народом является очень важным товаром, очень важной составляющей нашего сегодняшнего государственного устройства. Потому что вот в Голландии произошла демонстрация, люди недовольны, их там побили, собаками потравили, не знаю, конями потоптали. Но ведь никто же не ставит себе целью осуществить в Нидерландах государственный переворот. Мы не ставим себе такой цели. Американцы не ставят себе такой цели. Китаю совершенно не нужно это. И поэтому побуянят, разгромят магазины, и ничего не произойдет. А у нас-то планируют государственный переворот. Нас-то хотят разрушить. Нас-то хотят подчинить. Поэтому мы находимся в более опасном положении. Еще раз к тезису с начала встречи вернусь. Согласие – это сейчас ключевой момент. Ключевой момент. Поэтому любой и любое, что разрушает национальное согласие внутри страны, я в данном случае имею в виду не межнациональные отношения, хотя это тоже очень важно, это преступление против государства. Поэтому моя позиция к QR-кодам – это крупнейшая ошибка, может быть, больше, чем пенсионная реформа. Потому что пенсионной реформой обидели всех, но молодежь к этому относилась, ну, так как бы, ну, она как бы не думала об этом. Может, потом подумают когда-то. Введение QR-кодов задевает всех. И здесь уже начинают молодежь отталкивать. Молодежь не понимает, что это такое. Поэтому не понимает в смысле не что такое QR-код, она не понимает, что такое происходит. Поэтому это крупнейшая ошибка, которая может нанести очень большой вред. Пожалуйста, вы хотите вопрос задать?
Вечер добрый, Николай. Вечер добрый. У меня неприятный вопрос, на который хотелось бы услышать ответ. На просторах интернета ходит видео, где вы когда-то возглавляли фонд благотворительный, из которого часть денег потратили на собственные нужды. Хотелось бы услышать комментарии к этому видео.
Слушайте, ну на этот вопрос ответ очень просто. Значит, это видео 2017 года. Значит, речь идет о партии «Великое Отечество», а не о каком-то фонде. Да? По этому поводу я подал 3 иска о защите чести и достоинства. Все их выиграл. Вся информация, которая там распространялась, признана недостоверной, несоответствующей действительности. Те, кто ее распространял, удалили эту информацию, но для того, чтобы она сохранилась...
Николай Викторович, до сих пор это видео гуляет.
Естественно, потому что злодеи, они хитры, а законы, они сложны. Поэтому, удалив на своем аккаунте, они тут же выложили еще на других, а во время избирательной кампании этого лета постарались все это, так сказать, растиражировать. Так вот, мы гуманитарную помощь возили на Донбасс и вручали ее вместе с покойным ныне Александром Захарченко. На Донбассе к нам не было никаких претензий никогда. У правоохранительных органов, которые занимались этим вопросом в рамках судебного иска, не было никаких вопросов. Но все это периодически всплывает в рамках избирательной кампании, попытка чернения и так далее и тому подобное. Обо всем этом я рассказал на своем сайте в 2017 году. Вся эта информация открыто там лежит. Но каждый раз приходит кто-то, кто задает это как будто новое. То, ну, те, кто читал, знают, это все есть. Но мне несложно это повторить, как говорится, еще раз. Так что вот такая история. И уж спасибо, что вы об этом заговорили. Значит, благотворительный фонд. Партия закрыта решением Верховного суда. Общественное движение «Патриоты Великого Отечества» соединилось с движением Захара Прилепина и влилось в партию «Справедливая Россия за правду». А есть еще благотворительный фонд, который мы сделали для того, чтобы, ну, знаете, уже вот ни один засранец не мог бы ничего точно сказать, потому что с соблюдением всех возможных и всего возможного. Да? Поэтому создан благотворительный фонд, называется «Великое Отечество». Он уже тоже 4 года помогает детям-сиротам Донбасса. Есть 2 программы основные. Первая – это семьи, которые потеряли там своего кормильца. Ну, в основном это ополченцы погибшие. Получают определенную сумму, которую мы собираем только с пожертвований. Других никаких средств нет. И есть вторая программа, она уже 3 или 4 года, сейчас точно не скажу. Мы в Горловку, прифронтовой город, возим продукты и подарки для детей. В этом году тоже покупаем 1000 подарков. Ну, посмотрим, какая сумма будет собрана, ориентируемся на это. И в конце декабря я с Владимиром Павловичем Обозным, директором фонда, поедем на Донбасс для того, чтобы это все туда доставить. Вот здесь, пожалуйста, можно принять участие, перечислить по безналу на счет фонда, и, соответственно, все это потом будет вручено либо семье, которая, к сожалению, потеряла своего кормильца, либо воплотиться в подарки для детей. Вот это все, как говорится, весомо, грубо зримо. Хочу сказать для тех, кто присутствует в зале, вот Владимир Павлович Обозный, директор благотворительного фонда, можно спросить, он вот здесь вот находится, поэтому если у кого-то есть какие-то вопросы, как это оптимально сделать, можно прямо здесь все это решить. А Владимир Павлович Обозный, раз уж мы о нем заговорили, в результате поездок с гуманитарными миссиями, вот ни одно доброе дело вот не проходит ведь просто так. Нашел вторую половину, поженился, и жена его из Донецка, у них есть прекрасные дети. Вот видите, добро, когда ты делаешь, оно тебе возвращается очень быстро. Пожалуйста.
Спасибо огромное. Дамы и господа, время нашей встречи подходит к концу, поэтому еще три вопроса. Вот ваши два и еще один. Пожалуйста.
Николай Викторович, вечер добрый. Меня зовут Александр. У меня два вопроса. Первое. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу заявлений западных политиков о необходимости вывода нашей миротворческой миссии, ну, войск из Приднестровья. И второе. В информационном пространстве в последнее время, в основном в украинском сегменте сети интернет, активно продвигается тезис о том, что Приднестровье необходимо стать для России так называемый третий фронт. И, как вот говорят уже факты, свершился, что вот по образу Донбасса, скажем так. Вопрос такой, насколько все это серьезно или это просто какая-то информационная акция очередная? Спасибо.
Ну, надо к этому относиться серьезно, конечно. Тем более, что у нас какого-то сухопутного доступа в Приднестровье нет, в Молдавию нет. Все территория Украины перекрыта. И по воздуху тоже туда непросто будет попасть, если что. Здесь ситуация следующая. Распространяются разные разговоры, разные слухи, но давайте просто вспомним. Американцы в период Советского Союза, они же призывали к выводу советских войск из Европы. Требовали вывода советских войск из Германии. Вывели. Требовали, наверное, я уж, честно говоря, не помню, но, наверное, требовали вывода советских войск из Венгрии, Польши, Чехословакии и так далее. Все вывели. Вопрос, там чьи сейчас войска стоят? Американские. То есть, если вы откуда-то войска выводите, это не значит, что там такая тишь, блажь и пустота. Туда другие войска приходят. Поэтому, когда вам говорят, выведите войска из Приднестровья, туда придут другие войска. И вряд ли молдавские. Сколько у Молдавии? Там, по-моему, 2000 армий или 10 тысяч армий. Ну, в Приднестровье 10 тысяч армий. У Молдавии примерно такая же. Да? То есть вот о чем идет речь. Туда придут румынские войска, американские войска, еще какие-то. Вопрос, надо ли выводить наши войска, чтобы туда пришли другие? Ну, конечно, нет. Все остальное – это просто эмоциональная упаковка вот этой самой идеи. Могут там начать военный конфликт. Когда там стоит наша армия, вероятность начала этого конфликта минимальна. Но Майя Санду, которая все время требует чего-то, сейчас вот готовит сколько там десятков миллиардов долларов, чтобы за газ заплатить. Прям, как говорится, преступление и наказание по Достоевску очень быстро. По-моему, завтра «Газпром» должен отключить газ, если не будет платежа. Ну, а, подождите, а ребята, а чего вы привыкли не платить-то? Нет, не платить можно, если... Ну, то есть нет, не платить нельзя, конечно. Можно отсрочить платеж, если у тебя хорошие отношения. Ну, хорошие отношения. Слушай, я тебе заплачу завтра, войди в мое положение, там, мы же там товарищи. А если ты плюешь в кого-то, обзываешь его, так платеж у тебя должен быть на секунду раньше срока. А иначе, конечно, отключат. Так что здесь вот использование таких рычагов, оно даже не является рычагами. Просто мы переходим в плоскость юридически выверенных отношений. У вас написано, вы должны деньги. Написано. Вы с этим не спорите? Не спорите. Где деньги? Нет денег? Нет газа. Есть деньги? Есть газ. Берите деньги, где хотите. Хотите у Евросоюза. Хотите внутри себя, так сказать, изыскивайте. Это лично ваше дело. А уважаемым молдавским избирателям, слушайте, но вы же голосовали за вот эту вот даму. Ну так ее и спросите, что она на ровном месте устроила какой-то конфликт. И спросите какого-нибудь молдаванина рядового, его что волнует? Тарифы на газ, чтобы не вывели? Или чтобы российские войска из Приднестровья вывели? Я думаю, он скажет, пусть там родимые стоят, главное, чтобы тарифы на газ не росли. Так что, мне кажется, это поможет привести ситуацию в какое-то равновесие. Пожалуйста.
Добрый вечер, Николай Викторович. Вот вы говорили в начале выступления по поводу того, что Россия развивалась в те периоды, когда в обществе было согласие. Этот вопрос сейчас обсуждали. В принципе, вот последние годы Россия, скажем так, как страна пробуксовывает в своем развитии. И это именно связано с тем, что в обществе, внутри общества действительно нету согласия. Когда в нашем обществе видно, что 15-20% там, политической и экономической элиты живет в роскоши, и эта роскошь у них явная, и мы ее видим здесь и в самой России, и за пределами России.
Вопрос?
Вот. А вопрос в том, как прийти к согласию, чтобы страна действительно двинулась вперед. Потому что, с одной стороны, как бы пропаганда и СМИ государственные декламируют, что есть согласие, что все поддерживают партию «Единая Россия», Путина, а по факту страна буксует, потому что втихаря большая часть населения недовольна той ситуацией, которая
Спасибо.
Складывается.
Но это называется отсутствие социальной справедливости.
Да.
И это тоже видят люди, так же, как отсутствие логики. Налог на роскошь, увеличение налога на доходы пропорционально, да, вперед. Вот это один из инструментов экономического перераспределения этого. Ну и, конечно, возвращение справедливости в мышление финансового блока. Когда у вас есть 2 триллиона, но 193 миллиарда потратить на военных пенсионеров вы не хотите. Почему? А вот, ну, непонятно почему. И каждый год триллион остается нерастраченным. То есть бухгалтерский подход к людям, он их обижает. Поэтому мы делаем то, что возможно в наших силах сегодня в Государственной Думе. Будем делать больше, вносить законопроекты, но здесь требуется общественная поддержка. До тех пор, пока люди будут видеть вот эту нестыковку, государство будет слабеть. И это будет бить по тому общественному согласию, которое нам необходимо. И о чем мы с вами сегодня говорили.
Ну вот государство.
Спасибо.
У нас...
Извините, пожалуйста, у нас очень мало времени. Еще два вопроса, поэтому простите. Следующий вопрос, пожалуйста.
Уважаемый Николай Викторович, хотелось бы узнать ваше мнение о предложении генерала Петрова привязать российский рубль не к внутреннему валовому продукту или золоту, а к единице энергии и ввести энергорубль. Спасибо.
Вы знаете, об этом предложении я слышу уже лет 15. ВОЗ и ныне там. При этом ВОЗ – это не Всемирная организация здравоохранения. Не очень понятно, как это сделать в рамках сегодняшней экономики. Вот понятно, как, например, усилить наш рубль, перейти в торговлю нашими природными ресурсами за рубли. Мы об этом давно говорим, и биржу, но этот вопрос так замотался, сейчас его не поднимают. Надо к нему вернуться. Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович, уважаемые участники. Я здесь читаю вашу книгу. Одну цитату приведу. «Желающие уничтожить Россию должны были прервать легитимность русской власти». Недавно, 19 ноября, два конгрессмена США объявили, что если в 2024 году нынешний президент, если будет баллотировать, предлагали не признавать его легитимность. Так, мой вопрос состоит в том, что что должен делать в тех случаях государственная элита и народ?
Очень хороший вопрос вы сказали. Действительно, это один и тот же метод. Вот вы процитировали мою книгу про 1917 год. Там принцип действия какой был? Нужно было прервать легитимность власти в момент созыва учредительного собрания. То есть, если учредительное собрание разогнали, Николай отрекся, значит, его брат сказал, что я потом по решению того самого учредительного собрания, может быть, власть возьму, возникал, а кто власть? А никого. Когда никого, возникает несколько центров силы. То же самое, вот, например, произошло на Украине. Часть Украины, Донбасс, посчитала то, что произошло в Киеве, государственным переворотом и нелегитимной властью. Я с ними в этом смысле абсолютно согласен. Часть Украины посчитала то, что произошло в Киеве, революцией гидности и законной властью. Когда возникает два центра силы, начинается что? гражданская война. Так что, когда вы прерываете легитимность власти, вы создаете почву для появления новых центров силы и гражданской войны. Поэтому заявление конгрессменов надо именно с этой точки зрения рассматривать. Но иногда у них ничего не получается. Например, Венесуэла, Гуайдо, ничего не получилось. Но они все равно говорят, что Гуайдо президент Венесуэлы, и, значит, мы вот не признаем то, что там произошло. Тихановская, Лукашенко. Да? Если вы еще представите, что Тихановская – это лжедмитрий, тогда к этому прирастет такая серьезная историческая перспектива. Технология лжедмитрия, что это такое? Вы берете кого-то, желательно ноль, который от вас полностью зависит и который не имеет реально никаких прав на власть. Ну что такое лжедмитрий? Вы берете какого-то мужика и говорите, слушайте, это не просто мужик, а это оказывается подросший царевич Дмитрий, который не умер, не убит был. Мы это, поляки, точно знаем, он нам что-то показал, и мы ему верим. А легитимность его готовы поддержать деньгами и нашей польской армии. И он сидит у них в обозе. Может быть, если в России все хорошо, народ доверяет государству, государство сильное, он так в обозе у них и просидит. Объявит Польша войну России, попытается, проиграет эту войну, и все закончится. Ну, так через некоторое время и закончилось. Но Россия тогда была слаба, они притащили своего претендента на престол, поставили его, потом попытались этот второй раз трюк сделать, Лжедмитрий II. Технология абсолютно та же самая. Поэтому к Тихановской надо относиться, ну, можно, конечно, посмеяться над ней, но это же та же самая технология. То есть в случае смуты в Белоруссии сказать, а вот есть законный претендент. При этом они же дальше не то, что будут говорить, вы знаете, она выиграла те выборы, и поэтому она президент. Нет, все будет хитрее. Они скажут, она выиграла те выборы, но давайте проведем новые, честные. Только считать будем мы, поляки и литовцы. Ну и насчитают. И таким образом через новые выборы это все легитимизируется. На Украине так же и было. Да? Осуществили переворот. И следующие выборы как легитимизация итогов. Быстро. Здесь вот мы не должны были признавать президента Порошенко. Но эта ошибка нами была, к сожалению, совершена. Поэтому усиливаться... Единство внутри страны, стабильность. Вот это и есть. Но сейчас же что делали те же самые американцы? Они говорили о возможности непризнания итогов выборов в Государственную Думу. Да? Говорили, выборы прошли, все, как-то разговор ушел. Это такой заявка на будущее, такой пробный шар. Но на него надо реагировать максимально жестко, сразу пресекая это все. Просто пресекая в информационном... военном, экономическом, дипломатическом свойстве, как угодно. Самая жесткая реакция здесь должна быть. У нас еще один вопрос. Здесь вот один вопрос. Там дама у нас есть, да?
Здравствуйте. Давайте еще один вопрос. Вначале вы сказали, что у России в современную сложившуюся ситуацию есть шанс... как бы остаться островком здравого смысла в современном мире. Я вас правильно поняла? Но все приведенные вами в дальнейшем примеры, они как бы опровергали это высказывание. Ну, вы говорили о QR-кодах, о вакцинации, о телевидении, о распределении государственного бюджета. Я не услышала ни одного примера, подтверждающего того, что мы являемся островком здравого смысла. Не могли бы вы привести такие примеры?
Хорошо сказали. Да? Спасибо вам за этот вопрос. Значит, здесь мы с вами должны определиться, что мы считаем здравым смыслом. Мы считаем сегодняшний Запад неким эталоном отсутствие здравого смысла. И по сравнению с тем, что происходит там, у нас есть шанс здравым смыслом остаться. Но это не значит, что в нашей стране все так хорошо и замечательно, что мы можем с вами почивать на лаврах. Нет. Когда мы говорим о введении QR-кодов, мы говорим, мы против этого, потому что излагаем свою аргументацию. Когда мы говорим, что на телевидении демонстрируют всякую непотребщину, и это разрушает согласие, потому что жиру бесятся и плохие примеры. Мы по сравнению с Западом можем остаться островом здравого смысла. Но концентрацию этого здравого смысла надо увеличивать, а не то, что она сегодня является у нас стопроцентной и абсолютно достаточной. Нет, конечно. Вот еще я хотел бы дать молодым людям возможность задать вопрос. И это будет самый последний.
И очень-очень коротко, потому
только
что...
Только микрофон дайте, пожалуйста. Угу.
Уважаемый Николай Викторович, сейчас среди молодежи набирает новая платформа TikTok. Как вы к ней относитесь и как вы думаете, какие политические цели она несет?
Я отношусь к любым инструментам донесения своей информации с уважением. У меня есть аккаунт в ТикТоке, и там размещаются мои ролики. Я считаю, что это полезно для того, чтобы информацию доносить. Но сам я активным пользователем ТикТока не являюсь. Мне нравятся все-таки более длинные форматы, и вообще я больше люблю чтение, нежели просмотр роликов. И вторая часть вашего вопроса. Какие политические цели? У всех современных средств массовой информации цель одна – залезть в голову каждого конкретного человека. В этом смысле TikTok не оригинален, но просто делает это в более коротком формате. Общее направление – все короче, меньше знаков, больше картинки и больше эмоций. Это попытка манипуляции.
Спасибо огромное, дамы и господа.
Да, дорогие друзья, на этом заканчиваем нашу встречу. Спасибо. С удовольствием оставлю автографы всем, кто посчитает нужным.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.